Итак, друзья, у нас сегодня 29 октября. У нас сегодня 29 октября 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас комментарий на Бхагавад-гиту. Вся информация находится на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы с вами начнем разбирать такую интересную философский йогический текст, как Бхагавад-гита. И поэтому надо сперва несколько слов сказать, что это за текст, чему он посвящен и какое место в мысли индийской, в индийской философии он занимает, а также как он соотносится с учением и знанием йоги. Ну, начнем по порядку. И начнем с того, что Бхагавад-гита – это часть более обширного произведения, которое называется Махабхарата. Махабхарата – чрезвычайно популярное произведение в Индии. Буквально все так или иначе в Индии с ним знакомы. Во всяком случае, по каким-то, может быть, образом, именам и по общему культурному фону. Чему посвящена Махабхарата и почему она так называется? Посвящена она одному очень драматическому эпизоду в истории Индии, когда в Индии фактически началась гражданская война. Когда началась серьезная борьба за власть между двумя родственными семействами, а точнее между двумя родами, которые называются один Пандавы, другой Кауравы. И Пандавы, и Кауравы как бы имеют общую предысторию, общего предка, но на какой-то момент, как это всегда бывает, они разошлись, ну, в плане того, что и те, и другие претендовали на право царствования. И вот как раз все эти вопросы, связанные с тем, кому же в результате досталось это право, как раз и описано в тексте Махабхарата. Что означает название Махабхарата? Ну, слово «маха» – «великое». Слово «маха» – вот вы, вероятно, слышали. Махатма Ганди, да? Махатма – это «великая душа». Слово «атма» – это «высшее я», «маха» – «великое». Так вот, Махабхарата – это великое такое как бы произведение бхаратов. Вот мы, западные люди, называем индийцев индийцами. По той простой причине, что их, вероятно, еще так греки называли. Так как они, соответственно, жили, как предполагается, в районе реки Инд. Но на самом деле в Индии современные индусы называют себя не индусами, а бхаратами. То есть потомками, соответственно, бхаратов и... Допустим, Индия у них, наверное, скорее будет звучать как Бхаратия. Таким образом, это такое величайшее произведение о истории Индии, о том, как в один период развивались такие исторические события. Но помимо чисто такой, знаете, исторической канвы, где за власть боролись разные группы людей, Махабхарата целиком и полностью пронизана общей такой философской доктриной и содержит фактически в себе в описательном таком характере буквально все стороны индийской жизни, ну, вероятно, известные на тот момент. Поэтому можно текст Махабхараты до какой-то степени использовать как некую такую энциклопедию средневековой индийской жизни. Что касается связки произведения Махабхараты к действительно каким-то реальным историческим событиям, то здесь у историков и людей, изучающих наследие Индии, очень много вопросов. Точнее, вопросов даже больше, чем ответов. Ну, во-первых, с позиции западной науки так до сих пор и не удалось более или менее привязать эти события к каким-то реальным историческим событиям. Во всяком случае, все не так просто, допустим, и не так очевидно, как если бы вы изучали там историю Древней Европы. Более того, создается впечатление, что само сказание Махабхараты формировалось в течение очень долгого времени и, по всей видимости, переписывалось несколько раз. Причем эти изменения, как считают некоторые индийские ученые, были настолько радикальны, что, ну, допустим, согласно некоторым точкам зрения, что даже главных героев переписывали, то есть меняли местами. И существует такая точка зрения, что в первоначальной версии, в этом эпосе Махабхараты, положительную роль играли Кауравы, а Пандавы играли отрицательную роль. Тогда как вот дошедшие до наших дней трактовки, как раз с точностью да наоборот. Кауравы как бы олицетворение зла, а Пандавы олицетворение добра. Но невозможно, так сказать, вот так безнаказанно менять текст, ну, как бы, до конца его не перелопачивая. И вот, в частности, за такую точку зрения, что акценты были изменены, указывает тот факт, что при анализе текста Махабхараты, при анализе, допустим, тех действий, которые, в общем-то, должны были совершать пандавы или герои, положительные герои этого сказания, так вот вы найдете, что буквально чуть ли не в каждом их действии победу они одерживали, ну, достаточно сомнительными способами. То есть путем обманов, подлогов там и прочего-прочего. То есть нам достаточно тяжело в настоящее время, как бы, что бы то ни было сказать, много копий среди ученых, изучающих это произведение, было поломано и продолжает ломаться. Поэтому, как бы, вот историческая привязка или такая, как бы, эмоциональный окрас, кто там был прав, кто не прав, это, в общем-то, достаточно открытые и спорные вопросы. Но что ценно для нас, так это та философская наполненность, которая, собственно говоря, не поменялась. Но в результате, ну, возможного вот этого переписывания и фальсификации истории. Дело в том, что изложение тех философских доктрин, которые содержат в себе Махабхарата, ну и в частности Бхагавадгита, это, можно сказать, венец индийской мысли, венец индийской философии. А так как невозможно отделить такую действительно высшую философскую мысль Индии от йоги, то в каком-то смысле это венец изложения йогических практик. Во всяком случае, тех йогических практик, которые, ну, так или иначе были отражены вот в этом историческом событии. Таким образом, нас больше всего интересуют, как людей, изучающих йогу, собственно, даже не столько там многочисленные подробности исторические, многочисленные имена, многочисленные эпитеты, хотя это тоже чрезвычайно важно и чрезвычайно увлекательно, если вы действительно погружаетесь в анализ вот этого древнеиндийского наследия, сколько непосредственно вот основная мысль, которая буквально пронизывает всю Махабхарату. А мысль это не больше, не меньше, как такое разъяснение, собственно говоря, как надо жить. И я должен вам сказать, что мысль, заключенная в Махабхарате, ну и вследствие, как следствие Бхагавад-гиты, по-настоящему революционна. Она до сих пор до конца не доходит до огромной массы, в том числе и индусов, не говоря уже для западных последователей. И она настолько ломает наше представление об Индии, как стране каких-то мечтателей, идеалистов, оторванных от реальной жизни, там, йогов, которые не вовлечены в какие-то процессы, которые заняты исключительно своим там, высшим достижением каких-то высших духовных целей, что это даже кажется странным, это даже, знаете, вот потрясает. Во всяком случае, когда я в свое время начал изучать Бхагавад-гиту, я в первую очередь искал там какое-то подобие каких-то классических поучений, повествований, которые характеризуют Индию. И вдруг я наткнулся на совершенно актуальный для сегодняшнего дня текст. То есть текст Бхагавад-гиты это текст, как если бы его писали для современного человека. Для человека, который каждый день сталкивается с какими-то совершенно реальными проблемами жизни. Для человека, который с одной стороны стремится к чему-то высшему духовному, но с другой стороны ведет обычный образ жизни, то есть современный образ жизни, вовлечен в взаимоотношения с социумом, со всеми его противоречиями. Так вот, я помню, даже на меня осознание Бхагавад-гиты произвело, как, знаете, эффект разорвавшейся бомбы. Не ожидал я от индусов вот такого здравомыслия, такой четкости в изложении и такой жизненности. То есть вот это всякое представление, знаете, вот о этих таких маслянисто улыбающихся гуру, которые, какие-то лепечут благоглупости, которые, приятно, может быть, говорить, но совершенно неприятно слушать, и которые абсолютно неприменяемые в обычной жизни. Так вот, оказалось, что мысль в Индии очень трезвая, очень четкая, и при том, при всем, очень духовная. И как в дальнейшем выяснилось, что на самом деле Бхагавад-гита это никакое не новое слово в индийской философии. Это всего лишь разъяснение самых основополагающих доктрин индийской философии, а именно философии Вед. По сути дела, с Вед все началось в Индии, и Бхагавад-гита это попытка объяснить на понятном простом языке, для современных на тот момент людей, эту мудрость Вед. Теперь я в несколько слов скажу, вообще говоря, об основной сюжетной линии как всей Махабхараты, так и Бхагавад-гиты. Если не вдаваться во многочисленные детали, то сюжет примерно следующий. Были Пандавы, братья Пандавы, были Кауравы, близкие родственники, братья, два рода. По утвердившимся на тот момент правилам, власть над страной должны были унаследовать Пандавы, но Пандавы из-за такой как бы приверженности к достаточно такому как бы легкомысленному поведению, в частности к игре в кости, проиграли право на управление страной. И должны были покинуть страну на достаточно внушительный промежуток времени. Что они вынуждены были сделать? Они ушли в изгнание на долгие годы, в течение которых правили их, значит, соперники Кауравы. Затем, по прошествию вот этого оговоренного срока, пандавы вернулись, чтобы унаследовать власть, но к тому моменту Кауравы уже настолько, так сказать, почувствовали вкус к власти, что решили ее не отдавать. И вот это вот напряжение, борьба накалялась все сильнее и сильнее. Эта борьба в буквальном смысле разделила все общество на два лагеря по самым разным причинам. Но в чем ужас ситуации и совершенно неслыханность, ну, как бы трагедии, произошедшей при этом разделении на два непримиримых лагеря, заключалась в том, что по разные стороны баррикад могли оказаться учитель и ученик, отец и сын, близкие родственники. Вот такая была хитросплетение связей, обетов, какие понятия долга, чести, что даже помимо своей воли люди попадали то в один лагерь, то в другой лагерь. И понимали, что они не могут по-другому. В особенности, конечно, чудовищная была ситуация, когда с одной стороны был учитель, с другой ученик. Что, вообще говоря, для менталитета, скажем, древней Индии, это немыслимо. Учитель – это все.
Вы сказали, помимо своей воли.
Так, сейчас. Одну секунду. Значит, и, так сказать, эта ситуация напряжения росло, росло, росло до тех пор, пока не перешло к открытому военному противостоянию, когда собрались две армии, одна под предводительством пандавов, другая под предводительством Кауравов. Такую наиболее заметную лидерскую роль среди пандавов играл Арджуна. И случилось так, что на одном поле, которое называлось Куру, или на санскрите Куру-кшетра, поле Куру, сошлись две армии, пандавов и кауравов. Ну и как? В древние средневековые времена эти две армии выстроились друг против друга перед началом сражения. И вот уже вот-вот должно начаться сражение. И перед этим сражением Арджуна просит своего колесничего Кришну вывести его, значит, между двумя этими армиями, чтобы он посмотрел в лицо врагам, с которыми он будет сражаться, с которыми будет сражаться его армия. Значит, Кришна, колесничий Арджуны, с одной стороны, согласно, значит, этому повествованию, его возничий, то есть человек, подчиненный ему, но в то же самое время, друзья, не больше, не меньше, как сам Абсолют, как сам Творец Вселенной, который в своей милости принял человеческое обличие. Вот такое достаточно необычное положение для западного человека, но совершенно обычное для индуса. Это когда абсолют, запредельный абсолют, который создал все, в том числе и всех живых существ, может по своей воле сам приходить во Вселенную в обличии человека. То есть, еще раз согласитесь, это необычная вещь. Так вот, мало того, что приходить в обличии человека, так еще приходить в статусе не какого-то верховного правителя, а в статусе возничего или колесничего для своего, значит, непосредственного начальника Арджуны. И вот Кришна, будучи колесничим, выезжает на этой колеснице с Арджуной между двух этих армий, и Арджуна рассматривает своих врагов. А когда он их видит, он ужасается. Он видит, что сейчас он начнет сражаться по большей степени со своими родственниками. Причем часть из них была вовлечена, ну, вроде бы как в эту битву, случайно. На первый взгляд, но из-за вот этой хитросплетения долга, нити долга, как бы попали вот в эту враждебную ему армию. И Арджуну впервые охватывает смятение. Он прекрасно понимает перспективу этой войны. Он понимает, что после этого сражения большая часть людей погибнет, как с одной, так и с другой стороны. И Арджуна в ужасе. Он не знает, что ему делать. Вот почему текст Бхагавадгиты до сих пор актуален? Потому что, знаете, жизнь очень сложная вещь. И каждый из нас, даже в современном мире, иногда сталкивается с ситуацией, когда выбирать приходится между плохим и очень плохим. Когда на первый взгляд мы сталкиваемся с неразрешимой ситуацией. И вот с такой же неразрешимой ситуацией столкнулся Арджуна и обратился к своему колесничему Кришне с такими словами, что «Ты знаешь, Кришна, я вижу, что вот мы сейчас начнем сражаться для того, чтобы обрести власть». Но ценой этой власти будут фактически гибель всей страны, гибель рода. И я не хочу сражаться. Я, пожалуй, уйду с этого поля, стану странствующим, значит, таким паломником, буду жить в пещере, питаться, значит, там, подаянием. Я откажусь от власти, я откажусь от привилегий, я откажусь вот от должности верховного правителя, значит, и удалюсь. То есть вот, знаете, вообще говоря, такой вот, ну, когда вы просто изучаете многочисленные другие индийские тексты, такое поведение кажется логичным, то есть вот воплощение принципа ахимсы, непричинения якобы вреда, что да, действительно, надо отказаться от всего мира и удалиться, не сражаться, а, как вы знаете, принять почетную капитуляцию. Ну и Арджуна ждет поддержки от своего возничего Кришны. Но Кришна вместо поддержки в достаточно резкой и неприятной форме говорит Арджуне, чтобы тот выбросил эти мысли, что так поступать недостойно, что это проявление малодушия и трусости, что если он таким образом поступит, то ситуация станет еще хуже. То есть, если он вот таким образом бегством покинет поле сражений в надежде не совершить каких-то ужасных кармических поступков, то тем самым он породит еще более чудовищную карму для всех, и для себя, и для остальных. И вот тут мы встречаемся с истинной трактовкой понятия ахимсы. Каждому из вас, учащемуся в открытом йога-университете, она, безусловно, известна, может быть, с первых же дней учебы. Это первый принцип йоги, где вас действительно призывают не причинять вреда ни одному живому существу, но при этом оговаривается бескрайней на то необходимости. А если возможности не причинять вреда нет, то надо поступать так, как велит твой долг. Именно долг определяет твои поступки в первую очередь. И вот эту мысль пытается донести до Арджуны Кришна. Он начинает его, во-первых, еще раз, в достаточно резкой форме приводить в чувство и объяснять, что он обязан сражаться, что это его дхарма, это его долг, он для этого родился. Если он не примет бой, то он нарушит свою дхарму, свой долг. Он покроет, во-первых, позором свое честное имя. Но не это даже самое страшное. Страшное другое, что в результате совершенно неочевидных цепочек событий зла станет еще больше, страданий станет еще больше. И Кришна призывает Арджуну сражаться, говоря при этом, что если ты погибнешь, очень хорошо, ты погибнешь, исполняя свой долг, и тем самым заслужишь благую карму, которая выведет тебя на новый духовный уровень. Если же ты победишь, тоже очень хорошо. Ты также заслужишь положительную карму тем, что исполнял свой долг, плюс еще насладишься царством, на которое ты имеешь законные права. Безусловно, Кришна под впечатлением вот этого потрясения и немножко под впечатлением Арджуна, под впечатлением вот всего происходящего и слов Кришны, он начинает просить, по сути дела, разъяснить ему такие вот основные философские концепции устройства мира. И Кришна начинает ему спокойненько излагать вот эту концепцию того, как устроен мир. И фактически оставшаяся часть Бхагавад-гиты – это последовательное изложение основных концепций индийской философии, которые совершенно чудесным образом совпадают со всеми основными концепциями йоги. Поэтому и считается, что в Бхагавад-гите озвучены такие йоги, как джнана-йога, карма-йога, бхакти-йога и так далее и тому подобное. Безусловно, озвучены не с многочисленными подробностями и упражнениями, а общие положения и направления этих йог. Поэтому, собственно говоря, на Западе многие современные люди в первую очередь заинтересовались Бхагавад-гитой не как каким-то там историческим произведением или философским произведением или религиозным произведением, нет. На Западе люди заинтересовались Бхагавад-гитой в первую очередь как текстом, где изложены принципы и концепции разных видов йоги. Потому что на Западе в основном известно и широко распространяются только лишь физические йоги, такие как хатха-йога, там, редко пранаяма-йога, дыхательная йога. А вот все, что касается уже более тонких моментов, это встречается реже. Ну и в течение всей Бхагавад-гиты Кришна излагает одно положение за другим, в результате чего окончательно убеждает Арджуну. Но мало этого, в своей милости Кришна показывает Арджуне свою истинную природу, то есть, или другими словами, абсолют вдруг открывается перед человеком, чтобы человек мог его познать. То есть, и получается такой момент, что буквально перед самым сражением Арджуна достигает, грубо говоря, высшего состояния в йоге, то есть, которое в других видах йоги иногда называется состоянием самадхи, самадхи с объектом, самадхи без объекта. То есть, и выйдя, так сказать, из этого состояния, он идет сражаться, начинается действительно ужасное кровопролитное сражение, которое длится очень долго. Ужас его заключается в том, что с одной и с другой стороны собрались очень опытные воины, могущественные воины. Но вот так судьбе было суждено, что они столкнулись в этой битве не на жизнь, а на смерть. Огромное количество этих воинов, безусловно, гибнет, но побеждают пандавы и наследуют власть. После чего правят страной. Ну и, собственно, потом описывается какая-то их дальнейшая жизнь. Многие из пандавов потом уже под конец жизни целиком и полностью посвятили себя обретению духовных каких-то высот. И вот на этом, грубо говоря, как все заканчивается. То есть это история одной гражданской войны, где такая кульминация всего приходится на битву на поле Куру между пандавами и кауравами, где пандавы обретают победу. Но буквально перед самой битвой Кришна, абсолют, излагает многочисленные виды йоги и дарует высшее состояние, значит, Арджуне. Это вот если, знаете, такой очень коротко описать. Конечно же, и Бхагавад-гита, и Махабхарата содержит огромное количество деталей, упоминания имен самых различных людей, царей, персонажей. Неискушенного человека такое обилие имен просто повергает в ужас. В особенности, когда, допустим, Арджуна называет Кришну не Кришной, а многочисленными его эпитетами. Тут уж совсем не разобраться. Но, с другой стороны, каждый эпитет, каждое имя, оно тоже несет в себе достаточно серьезную смысловую нагрузку, характеризуя те или иные, может быть, даже в том числе аспекты и чисто практические в реализации тех или иных йог. Поэтому я бы рекомендовал вам приближаться к изучению Бхагавад-гиты, как и Махабхараты, постепенно, от простого к сложному, от общих положений более детально. Поэтому, когда мы сейчас с вами начнем читать перевод Бхагавад-гиты на русский язык и пытаться давать комментарии, то мы не будем слишком много времени, сил, внимания уделять на многочисленные вот эти подробности, имен и событий. Мы будем больше концентрироваться на именно йоговском содержании. То есть, что может современный человек взять из этого в свою повседневную жизнь. Ну, а в дальнейшем уже, когда вы более или менее попривыкнете к этой теме, вы уже самостоятельно можете, так сказать, читать другие многочисленные источники, смотреть многочисленные фильмы, читать аналитические, исторические, научные работы, посвященные этому вопросу. У кого какие вопросы у слушающих? Да, прошу.
Вы там сказали, что как бы обстоятельства сложились помимо воли. Это раз. И второе, во-первых, это невозможно, а во-вторых,
Я воспользовался, знаете, так, не, давайте сразу буду отвечать, потому что я воспользовался обычным оборотом речи, когда вы с чем-то сталкиваетесь в жизни, да, и вам приходится что-то делать, а потом на вопрос родных и знакомых, а почему ты так поступил, а не иначе, да, вы отвечаете, ну, была бы моя воля, я по-другому бы поступил, но ее нет, да, то есть это понятие воли не в таком... В философском смысле слова, да, как воля, как воплощение всемогущества высшего Я, а скорее как обычное слово, которое говорит, что ну, мы попали в такие жизненные ситуации, где ничего не можем сделать. Другой разговор, что, конечно же, согласно философии йоги, мы, в общем-то, их и создали, что всего лишь те ситуации, которые нам кажутся безвыходными на сегодняшний момент, это продолжение тех событий или тех ситуаций, которые мы сами породили вчера. Вот. Поэтому не судите строго.
Хорошо, хорошо. Я для себя уточнил. И
да.
Тогда вот по тексту поэтому у меня еще.
Да.
Вот смотрите, получается, что наша дхарма, то есть то, что мы выбрали сами, согласно воле изъявления, является нашей кармой, которую мы должны пережить с помощью самой же дхармы.
Ну, чуть попозже мы поговорим над этими хитросплетениями, как наше волеизъявление в дальнейшем превращается в наш долг. Долг определяет наши поступки нашу карму, наша карма начинает определять наши дальнейшие шаги.
Поступки.
То есть, и это одно на другое замыкается, и вот таким... влиянием жесткой необходимости мы с каждым вот таким оборотом или с каждым шагом можем как сокращать свою свободу, так и увеличивать. И по сути дела, если уж на то пошло, то текст Бхагавадгиты показывает нам, как наоборот увеличивать нашу свободу, устранять карму, при этом не нарушая своего долга. Угу. У кого еще вопросы, прошу. Погромче тогда.
История создания, написания Махабхараты и Бхагавадгиты есть? И какие даты, как это все передавалось, когда записано было?
Видите ли, здесь огромнейшая трудность, связанная с индийским менталитетом. Дело в том, что индийский менталитет, он так устроен, что мифология сплетается с реальными историческими событиями. Исторические события плавно переходят в мифологию. Поэтому, знаете, еще совершенно недавно там, западный ученый мог там, найти достаточно даже вменяемого знатока тех или иных текстов в Индии и спросить его датировку. И тот, не моргнув глазом, мог бы сказать, там, 30 тысяч лет назад. Как же так 30 тысяч, если там всего лишь арии пришли в Индию, там, меньше, да? Опять же, не моргнув глазом, что-нибудь свое, да, то есть, или... Это повсеместно, сталкиваешься с каким-нибудь представителем той или иной школы философской, а хуже всего, конечно, со школой йоги, и начинаешь спрашивать, а сколько лет вашей школе? Опять же, не моргнув глазом, 10 тысяч лет. Что ты взял? Вот так. Почему? Не почему. Вот так, да. Поэтому датировку мы можем устанавливать только лишь, по большому счету, косвенными способами. Во-первых, ну, конечно же, текст не может быть позднее, чем самый ранний там, какой-то манускрипт, который до нас дошел. То есть, если есть какой-то там, скажем, физический носитель, на котором было записано это повествование, то, вероятно, текст более древний. Но с этим тоже дело обстоит не очень хорошо, потому что в индийской мифологии, вообще в индийской традиции, есть такая другая очень добрая традиция, заключающаяся в том, что любой текст такого характера священен. И если по какой-то причине текст поврежден, старый стал, черви его изъели, рассыпается он, да, то вот так просто взять и выбросить на помойку, как на Западе, никто не может, это считается святотатством и тяжелым грехом. Что любят делать? Любят поступать следующим образом, поместить куда-то, скажем, этот текст в какое-то священное место. Ну а куда? Закопать не закопаешь, в храм куда-то замуровать, тоже там есть свои нюансы. Поэтому очень любили, допустим, в Ганг старую версию. Раз, и она и поплыла. То есть переписать, написать новую версию, переписать от руки, да? А старую версию, она же священная, же выкидывать нельзя, ничего с ней делать нельзя, хранить накладно в Ганг. И надо сказать, что вот эта вот привычка все, что ни попадя, бросать в Ганг, она на самом деле очень, с экологической точки зрения, сейчас большую угрозу для Индии представляет, потому что я вот сам был свидетель, когда вот сел там медитировать на там, берегу Ганга, и вот бабулька какая-то там нашла мертвого голубя, тащила его, Бог знает какое расстояние, чтобы подойти ко мне и вот его выбросить перед самым моим носом. Да, ну и понятно, ну что, ну невозможно же все трупы покидать в Ганг, все не, или потом, допустим, все нечистоты, или, допустим, какие-то моменты, связанные с теми или иными ритуалами, цветы, допустим, после того или иного религиозного подношения, они уже увяли, что с ними делать? Что бы сделал западный человек? Собрал бы на свалку. Нет, индийец так не может. Это святотатство. Или вот остатки еды, пищи. Так называемый просад. После того или иного культа, когда божеству подносят еду, то после того, как якобы отведало божество, остатки вроде мы сами едим. Там, как правило, сладости, может быть, какие-то зерна там или еще. Но бывает так, что все их невозможно съесть. Но они начинаются портиться. А выкидывать нельзя. Как вы думаете, куда их девать? Опять в Ганг. Да? Вот. Вот такая же ситуация и с многими такими артефактами древними, которые бы позволяли хоть как-то что-либо датировать. В Ганг все выбрасывают. Старые скульптуры, допустим, в храме хотят новое изваяние, там, скажем, бога Ганеши поставить. А старое куда деть? Знаете, 10 века. Опять же куда? В Ганг! То есть там, если, наверное, на дне Ганга порыть, там столько всего можно интересного найти. Да, так вот, получается, что и с письменными свидетельствами тяжело, и с какими-то артефактами, ну, то есть какими-то там, ну, может быть, материальными, косвенными носителями тяжело, совсем тяжело. И остается лингвистический анализ. То есть, если в тексте упоминается то или иное слово, которая явно, допустим, указывает на там, влияние буддизма, то понятно, можно сказать, что этот текст написан уж во всяком случае ну, не раньше, чем возник буддизм. Или, допустим, те или иные украшения в разный период времени, вот в частности, Ананда Лахари одно время так, я помню, мы ну, как бы тоже вопрос возник, допустим, в описаниях украшений, женских украшений богини Шри, упомянутые там определенного формы украшения, когда известно по другим источникам, что они возникли тогда-то, тогда-то. То есть вот таким косвенным образом можно что-либо нащупать. Но тут тоже не все гладко, потому что в ту же Махабхарату брали и вплетали какие-то более древние источники, которые ну, на тот момент уже были известны, но хранились как бы параллельной веткой. Взяли, вплетали те или иные учения, те или иные ссылки на какие-то другие вещи. То есть достаточно сложно это все. Достаточно сложно. Однозначной датировки нет.
Ну, мы говорили, что веды они долгое время передавали. ресурсно, да. Потом стали записывать, и проект
соответственно. Да, конечно. Ну вы понимаете, да, вот как в Индии передаются такие сказания, как правило, странствующие такие, может быть, актеры там. Иногда, да, потом это было очень, передавали это. Это было очень популярно в тех или иных постановках натья-йоги. То есть разыгрывались сцены из Махабхараты, что, собственно, до сих пор и не происходит. То есть вот таким образом распространялось. Так, еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста.
А можно по тексту вопрос?
Да, конечно.
Вот прозвучала фраза, что идти не по своей дхарме опасно. Как из теории йоги вот на сайте мы знаем, что дхарма — это путь, уменьшающий страдания, минимум страданий, но не в такой форме, что прям опасно. Как-то это конкретизируется еще?
Ну как, в каком смысле опасно? Ну еще раз, вот знаете, вот сюжет Бхагавадгиты доведен до предела. Вот представьте, вы йог, вы взяли на себя первый принцип йоги. Никого не убивать. Но вдруг началась война. Враг напал. Враг у ворот. Вас призывают армию, дают вам в руки автомат Калашникова. И вы вот уже в окопе видите, как вражеские войска идут на вас в атаку. И вот вопрос. Если сейчас нажмешь на курок, убьешь человека. И, ну, как бы... уничтожишь целую вселенную, потому что, согласно философии йоги, каждый человек – это целая вселенная, целый мир, а тут бац, и нет его. И, с другой стороны, понимаешь, да, что солдат вражеской армии, потому что не по своей-то воле идет на тебя наступать, вот как вот во время Второй мировой войны немцы. Вы что думали, все они хотели, что ли, на Россию нападать? Нет, им просто деваться некуда было. Прусский милитаризм – очень такая железная дисциплина и клятва лично Адольфу Гитлеру. Там же очень многие профессиональные военные на это попались. Гитлер очень хитро сделал. Когда пришел к власти, он изменил конституцию так, что присягали не стране, а ему лично. Потому что если бы стране присягали, можно было бы это как-то еще разрешить. То есть парламентом или еще кто-то за, против, были варианты. А тут вот лично Гитлеру деваться некуда. Многие военные серьезные на это попались. Потому что для них понятие долга было превыше всего. И вот вы сидите в окопе. Вы профессиональный военный. Ну, вот представьте, я когда-то тоже в детстве хотел стать военным, да. И вот представьте, я бы стал профессиональным военным, бы все, получил бы какое-то образование. И вот я сижу, вижу, на меня идет враг, причем враг совершенно случайный. Он ничего лично против меня не имеет. И самое смешное, что он может быть даже против... не за эту войну, а я вынужден его убивать, по сути дела, ни в чем не повинного человека. И вот ты начинаешь мучиться вопросом, что тебе делать? Стрелять, бросить автомат и дезертировать в тыл там где-нибудь в Сибири, отсидеться, пока война не кончится, да, а потом выползти. Либо позволить, ну в общем, что делать, понимаете, да? И это уже из разряда философских вопросов, там, да, вот хорошо бы просветление достичь, да, или хорошо бы йогой позаниматься, или хорошо бы быть добрым. Вполне конкретная ситуация, там либо да, либо нет. И ты понимаешь, что все, тупик, делать нечего. И вот в такие моменты, ну как бы это, знаете, не такой вопрос, ну вот сейчас чуть-чуть отойду от дхармы. А потом вернусь. Нет. Это, знаете, как нельзя быть немножко беременным, да? То есть, либо ты беременен, либо нет. Да вот точно так же и бывают в жизни ситуации, что жизнь предоставляет всего лишь два варианта развития событий. Не всегда, конечно же, очень часто жизнь, ну, это нам просто кажется, что два варианта. Их на самом деле может быть миллион, но мы просто слишком глупы для осознания других. Но это хороший вариант сесть, подумать, что-то там решить. Но ведь вполне может быть и такая ситуация, когда их два. Или другая ситуация, их там может быть и не два, но нет времени размышлять. Нет времени там думать о каких-то... Сколько? Ага. Хорошо. А, вот нет времени анализировать. Нет времени думать, как бы сделать так, чтобы и дхарму не нарушить, и вреда не причинять. И вот как раз эта ситуация Бхагавад-гиты. Еще раз говорю, очень жизненная, друзья. Очень жизненная. Да.
А когда такая ситуация возникает, соответственно, это же негативная карма. Чем чаще вот такие ситуации, да, в которых, ну, в принципе, у тебя так, грубо говоря, ну,
ну конечно, положительной кармой эту ситуацию не назовешь.
Да. Ну, то есть такое стечение обстоятельств, в общем, ну, является негативной кармой больше. Я думаю, если человек, ну, занимается йогой, то ситуация более, ну, дает больше свободы хотя бы для принятия решений.
Да, друзья, но кто из вас может похвастаться тем фактом, что у вас нет негативной кармы?
Нет.
Никак. Никто не может, да, поэтому чушь. Для небожителей, конечно же, эта ситуация не характерна, потому что у них нет такой ситуации, да. Она характерна для нас с вами, для обычных людей, которые по своей глупости, когда-то в прошлом, породили такие тенденции, которые в дальнейшем привели вот к такой совершенно ужасающей ситуации. И ты не знаешь, что делать дальше. Безусловно, что всю эту, как в случае с Бхагавад-гитой, всю эту историю начали по большому счету сами пандавы. Нечего было увлекаться там, в частности, азартными играми. Да? Но вот, кто ж знал-то, да? Так, все, время уже, друзья, уже время. Значит, мы продолжим рассмотрение в дальнейшем. Значит, сейчас у нас другое упражнение. Thank you.